говорит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Шпионские страсти. Камень преткновения. И радиация в Японии и рабочие из Камагасаки. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В эфире рубрика «Шпионские страсти». 25 и 26 февраля телекомпания НТВ показывает четырехсерийный документальный фильм BBC «Путин, Россия и Запад». Наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов и Александр Васильев, писатель и историк разведки из Лондона, обсуждают знаменитый сюжет со шпионским камнем, а также картину в целом, которая была уже показана по британскому телевидению.
6 лет назад в программе телеканала «Россия. Специальный корреспондент» был показан сюжет Аркадия Мамонтова «Шпионы». В нем рассказывалось о том, как российская контрразведка обнаружила в сквере на окраине Москвы закамуфлированный под камень прибор для приема и передачи шпионской информации в электронном виде. Информация загружалась в камень и извлекалась из него при помощи компьютера-наладонника. Процесс загрузки и разгрузки оцифрованной информации занимал не более 2-3 секунд. Прибор, как оказалось, принадлежит британской разведке. Мамонтова тогда дружно высмеяла либеральная пресса, мол, в наше время в таких камнях нет нужды. Тем не менее, и в наши дни многие агенты предпочитают старомодные методы. Например, знаменитый крот СВР Роберт Хансен, специалист как раз по информационным технологиям, упорно отказывался перейти на электронные каналы связи и пользовался обычными тайниками. И мы видели, что российские нелегалы в США, в частности Анна Чапан, прокололись именно на современных технологиях. Технология так называемого «умного кирпича», подброшенного на лужайку дома, широко используется частными сыскными агентствами. Так что я лично не увидел ничего смешного или странного в этой истории. Но сюжет Мамонтова был не столько об операции контрразведки, сколько о том, что те же сотрудники британского посольства, которые работали с камнем, работали и с российскими правозащитниками. Сюжет Мамонтова был использован как сигнал атаки на российские неправительственные организации. Был принят закон, ограничивающий деятельность этих организаций. Представительства британского совета были лишены аккредитации. Активисты движения «Наши» развернули кампанию травли британского посла в Москве Энтони Брентона. Ну и пропагандистская кампания против правозащитников, в частности, председателя Московско-Хельсинской группы Людмилы Алексеевой, тоже была развернута. И вот теперь история про камень получила подтверждение. Мамонтов потребовал извинений от тех, кто над ним тогда смеялся. И некоторые, например, Марат Гельман, ему такие извинения принесли. Ну и опять, конечно, было много шума по этому поводу. Александр, расскажите, что это за подтверждение и насколько оно надежно?
Подтверждение пришло с британской стороны. Об этом в документальном фильме «Путин, Россия и Запад» говорит Джонатан Пауэлл, глава канцелярии бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Блэр возглавлял правительство как раз тогда, когда произошел скандал с камнем. У меня, честно говоря, раньше были сомнения в правдоподобности всей этой истории. И дело даже не в камне. Я сам, когда был курсантом Краснознаменного института КГБ, на практических занятиях делал из гипса подобные камни, а потом учился их закладывать. Правда, наши камни были гораздо меньше, и никакой электроники в них не было. Меня смутило в этой истории другое. То, что в такой серьезной операции был задействован британский разведчик, который одновременно поддерживал связь с российскими правозащитными организациями. Это грубый просчет, не только оперативный, но и политический. Я просто не мог поверить в то, что британская разведка могла так проколоться. Казалось, что все это так называемая сурковская пропаганда. Этот камень стал для российских властей и лично Владимира Путина настоящим бриллиантом. С момента его обнаружения прошло более 6 лет, а он до сих пор приносит российской партии власти политические дивиденды. Объективности ради следует отметить грамотную работу сотрудников ФСБ, а также не менее грамотную работу российского телевидения, которое на все 100% использовало эту историю в пропагандистской кампании против российской оппозиции. Но главная заслуга в кавычках, принадлежит оперработникам британской разведки. Именно их низкий профессиональный уровень привел к этому скандалу. Даже из фильма Аркадия Мамонтова видно, что, например, место для закладки тайника было выбрано крайне неудачно. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности. Пусть шпионы как-нибудь сами учатся на своих ошибках без моей помощи. Но я хочу подчеркнуть, что история с этим камнем – это еще одно подтверждение того, что ни в коем случае не надо связываться с иностранными разведками. Они будут говорить вам, что гарантируют вашу безопасность, что о вашем сотрудничестве будут знать только два человека – вы сами и оперработник, который вас завербовал. Они всегда это говорят. Все это вранье. Пришлют из Лондона или Вашингтона какого-нибудь недоделанного Джеймса Бонда, который провалит операцию, и вас посадят, причем посадят надолго. А недоделанный Джеймс Бонд спокойно вернется к себе домой.
А что вы можете сказать о репутации Джонатана Пауэлла? Говорят, она у него не совсем чистая. Как возразил мне на это один из моих знакомых по благосфере, она у него не более скверная, чем у других сотрудников Блэра. И все-таки между скверной репутацией и участием в пропагандистской кампании Кремля есть большая разница. Вы допускаете теоретически возможность подкупа Пауэлла? В конце концов, мы знаем примеры Герхарда Шрёдера, который лоббировал интересы «Газпрома», будучи федеральным канцлером Германии, а потом занял пост в газовом консорциуме, и видного шведского политика Карла Бильта, который был членом совета директоров компании, аффилированной с «Газпромом». За Пауэллом водится что-нибудь подобное?
Вы знаете, заявление Пауэлла меня сильно удивило, ведь формальная информация об операции с камнем по-прежнему является секретной. Одно дело, что говорят об этом по российскому телевидению. Этому можно верить или не верить. И совсем другое дело, когда эти сведения подтверждает чиновник такого высокого уровня, как Джонатан Пауэлл. Тут уж никуда не денешься. Приходится верить. Но ведь официально эта информация не была рассекречена. И получается, что Пауэлл разгласил государственный секрет. Когда я услышал об этом заявлении, то у меня была такая версия. В Британии есть политические круги, которые заинтересованы в том, чтобы на президентских выборах победил Владимир Путин. И таким образом они ему помогают. Я даже сказал об этом в одном из своих интервью. Но потом выяснилось, что интервью с Пауэллом было записано год назад, и теперь я не знаю, что и думать. Сегодня в Британии репутация политиков и государственных чиновников, мягко говоря, не очень высокая. Пауэлл не исключение. К нему возникало много вопросов, в частности, связанных с участием Британии в войне в Ираке. Но я не помню, чтобы его подозревали в тесных связях с российскими политическими или деловыми кругами. Конечно, теоретически нельзя исключать вариант Герхарда Шрёдера. Но пока это только версия, которую надо еще доказать.
Фильм BBC повлек за собой острую полемику между Владимиром Буковским и известным журналистом Машей Слоним, которая работала на фильме. Буковский заявил, что фильм этот – операция ФСБ. Маша категорически это отрицает. Замечу, что если это операция ФСБ, то Маша не обязательно должна об этом знать. Появились некоторые дополнительные подробности. В частности, на фильме работал Ангус Роксборо. Именно он планировал и проводил интервью с Пауэллом. Роксборо – крупный британский эксперт по России. В 90-е годы он работал в Москве корреспондентом BBC, а в 2006-2008 годах был советником Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, и обзавелся множеством нужных связей во власти. Ну и в довершение казуса, оказывается, Катя Затоли-Веттер, которую обвиняли в шпионаже, но не смогли доказать эти обвинения. Катя полностью оправдана и осталась на Британских островах. Так вот, Катя Затоли-Веттер тоже работала на этой картине. Александр, как бы вы прокомментировали этот спор двух достойных людей? У вас есть ощущение, что ФСБ могла как-то повлиять на создателей фильма?
Фильм «Путин, Россия и Запад» сильно отличается от всего того, что показывали по BBC про Россию и Путина. Но я думаю, что ФСБ здесь совершенно ни при чем. Причина в другом. Я проработал на BBC 9 лет и попробую объяснить, как обычно работает продюсер BBC. У него есть набор правил, которым он должен неукоснительно следовать. Одно из главных правил – отразить в материале позиции разных сторон. Если материал касается России, то обычно в нем представлена официальная позиция, например, одна-две фразы из выступления чиновника, а для баланса – чье-то критическое мнение. Кому продюсер BBC, работающий в Лондоне, обратится за критическим мнением? Скорее всего, к российским эмигрантам, которые живут в Британии. Причем не к любому эмигранту. У продюсеров есть наработанный список. Продюсер заранее знает, что этот человек скажет. А этот человек знает, что и как он должен сказать, чтобы продюсер обращался к нему и в дальнейшем. Образуется такой симбиоз. И получается, что британская аудитория BBC смотрит на события в России глазами очень небольшой группы российских эмигрантов с оппозиционными либерально-демократическими взглядами. В фильме «Путин, Россия и Запад» этих людей вообще нет. Там впервые, на моей памяти, российские официальные лица получили возможность в британском документальном фильме внятно объяснить свою позицию по самым различным вопросам. С другой стороны, есть мнение ведущих политиков западных стран. А вот тех, с кем обычно имеют дело продюсеры BBC, там нет. Их точка зрения не отражена. Поэтому они и критикуют этот фильм. Я думаю, серьезный недостаток этой ленты заключается в том, что мало внимания уделено гибели Александра Литвиненко в Лондоне. Этой теме следовало посвятить отдельную серию. Ангус Роксборо, Маша Слоним и другие создатели фильма – это хорошая профессиональная команда, у которой могла бы получиться отличная лента про дело Литвиненко. Может, в будущем они ее сделают.
Шпионский камень преткновения наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов обсуждал с писателем и историком разведки из Лондона Александром Васильевым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Одиннадцатого марта исполнится год с момента землетрясения и цунами в Японии. Катастрофа стоила жизни почти 16 тысячам человек. Более 3 тысяч по-прежнему числятся пропавшими без вести, более 6 тысяч получили ранения. Всемирный банк назвал это самым дорогим природным катаклизмом в истории, оценив стоимость ущерба в 235 миллиардов долларов. Рядом со мной в студии моя коллега из японской общественной телерадиокорпорации NHK Мисата Касуги. Мисата, как эта катастрофа изменила жизнь людей?
Очень сильно изменила жизнь нашего народа. Много потеряли родственников, друзей, знакомых. В настоящий момент, как вы сказали, свыше 19 тысяч людей погибли или находятся без вести. Я сама 4 года назад жила в префектуре Иваты, где сильно пострадала землетрясение и цунами. И там довольно часто происходит землетрясение. И мы, как журналисты, все время стремились рассказывать, как реагировать в такую ситуацию по телевизору и радио. И жители тоже подготовились к стихийным бедствиям. Но в 11 марта прошлого года такое мощное землетрясение и цунами были слишком сильнее, чем мы предположили. И, к сожалению, много погибли. Несмотря на то, что мы старались избежать ущерба. Вот это очень печально.
А как этот район выглядит сейчас, вы знаете?
Я была там в мае прошлого года. Я ездила туда как волонтер, не на работе, потому что я сама не смогла потерпеть, только смотреть по телевизору. И только я там работала 2 дня, было все разрушено было. Но через уже год там уже восстанавливаются, и постепенно люди там начинают жить. Поэтому могу сказать, что сейчас восстанавливаются.
А какие проблемы остаются?
Да, я хочу рассказать о проблемах в физической сфере и психической сфере. А насчет физического аспекта, по последним данным, в Японии около 340 тысяч беженцев. Они потеряли свои дома из-за землетрясений, цунами или аварии атомной электростанции в префектуре Фукусима. А некоторые живут во временных домах, некоторые у родственников, а некоторые совсем переехали в другой город. И, конечно, это тяжело жить в незнакомом городе. Вот это физическая проблема. А психическая проблема, я хочу подчеркнуть те проблемы, которые у детей. Из-за землетрясения и цунами много детей потеряли свои родителей. И такие дети, с моей точки зрения, они сдерживают их эмоции или страсти. Они не могут показать себя. И я сама слышала и видела, что такие дети не могут плакать перед людьми. Может быть, они хотят показать, что у них все в порядке без родителей. Но это, конечно, неправда, и это не человеческие вещи. И еще я хочу отметить, что в префектуре Фукусима, где произошла авария атомной электростанции, там еще живут дети, и они получают радиоактивность незаметно. И дети там, которые живут там, не могут выходить на улицу свободно и не могут гулять с друзьями. Такое положение, я думаю, что это нехорошо, нормальное воспитание детей.
Но подождите, Мясата, мы слышали о том, что вокруг атомной электростанции было кольцо, которое было полностью как бы очищено от людей?
Да, очищено от людей. Но
это дальше?
Дальше жители живут. От 30 километров от атомной станции. Но там тоже
Есть радиоактивный фон.
Да. Говорят, что там не опасно для здоровья людей, но это государство так говорят. И для как личные есть опасность, поэтому такая проблема еще остается.
То есть люди остаются жить с детьми, не выпускают детей на улице, нет нормального общения.
Только определенное время дети могут выходить на улицу.
Мясата, еще одна проблема, которая была заметна со стороны. Говорили о том сразу после цунами и землетрясения, что международной помощи гуманитарной в относительных, конечно, размерах было довольно мало. И говорилось о том, что японская культура такова, что семья принимает на себя вот этот удар, что семьи приняли к себе родственников, приняли детей. Как сказалось вот это землетрясение и цунами на институте семьи?
С одной стороны, это хорошо, что они поддерживают своей семьей с помощью родственниками. Но с другой стороны, может быть, это тяжело для них, потому что если они не пускают других людей за помощью, то возникают сложности. И я хочу сказать, что после землетрясения и цунами много японский народ, включая я и мои друзья, мы признали важность и драгоценность семьи. И после трагедии в Японии увеличилось количество брака. Но в другой стороне, особенно в префектуре Фукусима, где была авария атомной электростанции, там многие супруги расходились из-за того, что между ними другое отношение к аварии. Например, муж думает, что жить там нормально и хочет остаться, но жена беспокоится о влиянии радиоактивности к детям и хочет уехать оттуда. В итоге они живут отдельно и расходят.
А как в целом изменилось отношение в Японии к атомной энергии?
Я могу сказать, что очень сильно изменилось. Например, до этого мы, с моей точки зрения, мы не очень серьезно думали о опасности атомной электростанции. Но после аварии мы остро чувствовали их опасности и постепенно остановили работу атомной электростанции. И в настоящий момент только 2 из 54 станций работают в Японии. И вместо атомной энергии мы начали разработать зеленую энергию. Например, ветерную, или солнечную или геотермальную энергию. И вот одновременно в Японии стараются экономить электричество. Например, в многих офисах выключают свет или заводы работают не в будних днях, а в выходных днях. Вот такие меры принимают в Японии.
Японцы готовы к, ну, то, что называется возобновляемым источником энергии или к зеленым источникам энергии?
Да, сейчас многие не хотят атомную энергию, а хотят зеленую энергию. И попытки тоже сейчас идут, особенно в пострадавших районах, с точки зрения зеленых энергий.
То есть то, что строится, уже
строится
учетом новых технологий.
Да.
Кто были эти люди, которые расчищали ядерные осадки, выпады после аварии на атомной электростанции? Почему я спрашиваю? Потому что Недавно была опубликована книга, а потом целый ряд публикаций по всему миру о том, что эти рабочие нанимаются на день, и что есть такое даже предместье Осаки, Камасаки, откуда люди берутся просто вот на один день без всякой страховки, без всякого потом медицинского обследования и без всякой подготовки.
Да, это правда, но... К сожалению, в многих японских СМИ о них конкретно не написано. И, конечно, во время аварии работники АТС Фукусима продолжали работать, и они постарались, приложили усилия для того, чтобы защищать распространение радиоактивного вещества. И я сама не могу представить, что было у нас, если их не было. Говорят, что сейчас 2-3 тысячи работников там еще работают. И даже я сама видела такое объявление и набор работников, которые там будут работать или один день, или на неделю. Но им надо работать в тяжелом положении. Как я рассказала, к сожалению, в японском СМИ не конкретно написано о них. И это факт, что об этом в Японии есть критики.
Есть критики за рубежом, которые говорят о том, что из-за того, что в Японии существует такая система, когда человек берется на день или на неделю, и потом с ним заключается временный контракт, и потом его выкидывают, что Япония до конца не знает цену атомной энергии, потому что она не платит за здравоохранение, за проблемы со здоровьем после.
Да, это очень большая проблема, которая существует сейчас в Японии. И я думаю, что нам надо признать, что у нас есть такая проблема. И как журналисты, я желаю и надеюсь, чтобы мы рассказали об этом больше, чем сейчас.
Спасибо. Рядом со мной в студии была моя коллега из японской общественной телерадиокорпорации NHK Мисато Касуги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьянмара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Московская мэрия не разрешила оппозиции проводить акцию на Лубянской площади 5 марта, на следующий день после президентских выборов. В качестве альтернативных мест предложены Болотная площадь, Поклонная гора и набережная Тараса Шевченко. В отношении бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина возбуждено третье уголовное дело. Их подозревают в хищении путем мошенничества почти 550 миллионов рублей. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловала в Верховном суде России приговор по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа, вынесенный в декабре 2010 года. Партия «Правое дело» приняла решение поддержать на предстоящих 4 марта президентских выборах в России кандидата на этот пост премьер-министра Владимира Путина. Соответствующая резолюция была принята на прошедшем в пятницу в Москве съезде партии. В ходе заседания председателем организации был избран Андрей Дунаев. Суд в Витебске приговорил белорусского оппозиционера Сергея Коваленко к 2 годам 1 месяцу колонии общего режима. Коваленко, задержанный 19 декабря прошлого года, объявил голодовку в СИЗО и продолжал ее более 2 месяцев. В Афганистане в пятницу, по последним данным, не менее 12 человек погибли в ходе акции протеста после пятничной молитвы в связи с сожжением Корана иностранными военными на базе войск НАТО в Баграме. Иран значительно увеличил объем работ в области ядерных разработок. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Международного агентства по атомной энергии.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске судьбу частного долга Греции будет решать лишь треть кредиторов. Сможет ли Россия отказаться от транзита газа через Украину? Квоты Европейского Союза на парниковые выбросы авиалайнеров? Замедлится ли отток капитала из России? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Парламент Греции в четверг одобрил проект закона о частичной реструктуризации накопленного страной долга. Его объем, более 350 миллиардов евро, превышает 160% объема ВВП страны. Это максимальный показатель среди стран Европейского Союза. Реструктуризация частичная, потому что речь идет лишь о той части греческого государственного долга, которая приходится на частных кредиторов, купивших ранее гособлигации страны. Это примерно 60%. Общей суммы. Остальные долги, например, в виде гособлигаций Греции, которые купили Европейский центральный банк, центральные банки отдельных стран еврозоны или Международный валютный фонд, под планируемую реструктуризацию не подпадают. Частным инвесторам предложено две ее схемы. Во-первых, обмен купленных ими ранее греческих облигаций на новые, но с гораздо более дальними сроками погашения, вплоть до 30 лет. Во-вторых, часть своих облигаций продать обратно правительству Греции, но со значительной скидкой. Согласно новому греческому закону, чтобы инициировать саму процедуру реструктуризации, необходимым кворумом будет считаться, если, условно говоря, в заочном собрании частных кредиторов по обсуждению ее условий примут участие не менее 50% от всех таких кредиторов. И если две трети из них согласятся на обмен, он фактически становится принудительным и для всех остальных. Но две трети от 50% собравшихся – это всего лишь одна треть от всех частных кредиторов Греции. Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Получается именно так, но я думаю, что не случайно выбранное в качестве необходимого количества две трети от проголосовавших, потому что я думаю, что такое количество инвесторов имеется. Обычно, как правило, вернее, этот процент несколько выше, то есть составляет 75%. Видимо, такое число не набирается, поэтому выбрано меньше, которое гарантирует при любом проценте участия инвесторов в голосовании, гарантирует вот этот обмен не только конкретному одному выпуску, но и по всем другим. Поэтому мне кажется, что вот это решение, оно уже предопределено.
Можно ли говорить о том, что именно такая схема реструктуризации частного долга Греции стала причиной снижения международным рейтинговым агентством Fitch ее и без того низкого кредитного рейтинга еще на две ступени, о чем было объявлено на этой неделе? Аналитик инвестиционной компании Уралсиб Capital Антон Табах.
Это далеко не единственная причина, потому что, в принципе, многие компании проводят те или иные модификации условий займа, и даже компании, вполне как бы не находящиеся в состоянии дефолта. Вопрос в том, что в данном случае из-за того, что большинство бумаг выпускалось по греческому праву, вот эту вот норму о согласии коллективным действиям пришлось вводить как бы задним числом. Многие инвесторы воспринимают ее как сомнительную, и, собственно говоря, вопрос, сколько бумаг находится у европейских банков и у европейских государственных структур, которые заведомо проголосуют «за», сколько бумаг находится у тех фондов, которые по доброй воле или под принуждением регуляторов проголосуют «за», и сколько находится у, условно говоря, радикально настроенных кредиторов, которые будут пытаться выжать каждый цент и выжать лучшие условия реструктуризации в попытке сорвать сделку. Прецеденты такого сорта бывают. Вспомним фирму «Нога», небезызвестную. Поэтому Fitch, с моей точки зрения, понимает, что наличие радикально настроенных кредиторов, конфликт с ними и угроза срыва всего достаточно сложного пакета соглашений может привести к тому, что реструктуризация произойдет слишком долго, и долговые проблемы Греции будут только усугублены, и как бы это одна из причин для снижения рейтинга.
После совещания министров финансов стран еврозоны в минувший понедельник, на котором были согласованы условия второй программы финансовой помощи Греции, было заявлено, что номинальные потери частных ее кредиторов от предполагаемой реструктуризации составят 53% их первоначальных вложений в греческие облигации. акции. Однако общие их потери по этим вложениям, как прогнозируют теперь эксперты, составят в итоге почти 75%. Можно ли предположить, что столь существенная разница объясняется лишь значительно более низкими ставками процентных платежей по уже новым, долгосрочным греческим бумагам, особенно в первые годы? Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Да, вот этот реальный объем списаний, который существенно отличается от расчетов, которые проводятся исходя из номинала, он объясняется исключительно тем, что ставки по новым бондам, особенно вот в первые годы, вот существенно ниже тех ставок, которые есть на вторичном рынке. Вот если брать новый выпуск, который будет предложен инвесторам, 30-летний выпуск, по нему ставки превышают 20% годовых, в то время как по новым выпускам они лишь в последующие годы едва там достигнут 5%. Поэтому вот эта разница за все эти годы, она копится и приводит к тому, что реальная стоимость этих бумаг, она существенно ниже номинала, и, соответственно, потери инвестора, который получит этот новый выпуск, будут превышать объявленные 53,5%.
Более 80% всех греческих облигаций, находящихся сегодня у частных инвесторов, подпадают под действие греческого же законодательства. И лишь около 20% были выпущены на условиях, предусматриваемых зарубежными правилами, чаще всего британским законодательством. Но текущие рыночные цены по ним вдвое выше, чем по первой группе греческих облигаций. И на новые обязательства Греции также будет распространяться британское право. Антон Табах, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Разница в законодательстве играет достаточно важную роль. Соответственно, основные отличия между бумагами, выпущенными по греческому праву и действительно по английскому праву, которое чаще всего применяется при выпуске международных долговых обязательств, это, во-первых, полномочия заемщика на односторонние действия. Собственно говоря, по греческому праву очень многие вещи могут быть решены актом греческого парламента, в отличие от британского права, где требуется согласование с кредиторами. А во-вторых, по греческому законодательству не было предусмотрено так называемого коллективного действия, то есть процедуры получения согласия кредиторов на реструктуризацию и на обмен бумаг, в то время как в английском праве существуют очень четкие, достаточно хорошо прописанные и известные процедуры. Соответственно, именно поэтому пришлось, чтобы не было прямого дефолта и отказа в исполнении обязательств со стороны греческих властей, пришлось на коленке в рамках соглашения с европейскими странами МВФ прописывать процедуру такого соглашения. И на самом деле сейчас вот это вот правило коллективного действия будет вводиться в обязательства всех европейских стран по договоренностям Евросоюза. Соответственно, по греческому праву инвестор меньше защищен, и его будущие финансовые потоки хуже прогнозируемы.
По заявлению правительства Греции, реструктуризацию частного долга страны планируется завершить к 12 марта, то есть за неделю до того, как правительству Греции предстоит произвести самый крупный в этом году платеж в счет обслуживания накопленного страной государственного долга.
После запуска газопровода «Южный поток» и расширения «Северного потока» Украина будет иметь нулевое значение для экспорта российского газа, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он сделал это после того, как президент страны Дмитрий Медведев поручил российскому концерну приступить к строительству нового южного экспортного проекта, исходя из его максимальной проектной мощности – 63 миллиарда кубометров газа в год. Москва начала продвигать новые маршруты поставок топлива на европейский рынок несколько лет назад, стремясь обезопасить себя от непредсказуемых действий транзитных стран, в первую очередь Украины. Тогда и были разработаны два проекта прокладки трубы через Балтийское и Черное моря, получивших названия «Северный» и «Южный потоки». Первый из них, поддержанный Евросоюзом, уже введен в эксплуатацию. С реализацией же второго проекта у «Газпрома» возникли проблемы, особенно на фоне нежелания европейских стран предоставить ему статус приоритетного. В этих условиях в конце минувшего года российский концерн даже заявлял о возможном отказе от «Южного потока» в случае достижения компромисса с Украиной. С экономической точки зрения такое решение, как считает независимый аналитик Александр Разуваев, было бы вполне оправданным.
«Южный поток» как коммерческое предприятие – вещь достаточно сомнительная, потому что очень большие инвестиции, и не очень понятно с точки зрения стоимости денег во времени, как все это будет отбито, с точки зрения реальной отдачи. С учетом второй ветки «Северного потока» у «Газпрома» получается очень большие излишки мощностей. В любом случае, модернизировать украинское направление, вложив туда деньги, даже если если это будут только расходы «Газпрома». Для «Газпрома» намного более выгодно с коммерческой точки зрения.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин также считает проект «Южный поток» политически мотивированным и экономически убыточным. Однако, по его словам, заговорить о возможном отказе от него главу «Газпрома» заставили отнюдь не успехи на переговорах с Украиной, а оппозиции Европы.
В Еврокомиссии категорически против «Южного потока» по нескольким причинам. Дело в том, что «Газпром» настаивает на особом статусе этого проекта не для того, чтобы оправдать инвестиции, а для того, чтобы сохранить какую-то монопольную позицию, к которой он привык. То есть «Газпром» говорит Евросоюзу: извините, подвиньтесь, измените ваше законодательство, которое приняли 27 государств, законодательство, препятствующее монополизму и содействующее интересам потребителей.
Чем, на ваш взгляд, могут закончиться нынешние газовые переговоры России и Украины?
«Газпром» все-таки продолжает хотя бы для вида силовое давление на Украину. То есть отказывается пойти навстречу в ценовой политике на газ и выдвигает по-прежнему нереальные требования. Но из-под воль, я думаю, готовится какое-то компромиссное решение. И Украина сейчас в более выгодном положении, поскольку она имеет возможность некоего давления на «Газпром». Дело в том, что без Украины никакого транзита в Европу сейчас невозможно себе представить. Поэтому без Украины «Газпрому» не обойтись. А тут уже дело украинцев очень аккуратно выторговать себе какие-то льготы. То ли по цене газа, то ли по условиям транзита и так далее.
Тема приобретения российским «Газпромом» собственность доли украинской газотранспортной системы обсуждается в той или иной форме уже более 10 лет. Причем на каком-то этапе речь шла о вхождении в этот проект и европейских инвесторов. Насколько реален сегодня такой вариант? Или все-таки наиболее вероятным является двусторонний российско-украинский консорциум?
Я до сих пор не видел никакого желания со стороны европейских газовых компаний каким-то образом поучаствовать в консорциуме, который очень давно уже предлагали, так называемый трехсторонний консорциум по управлению украинскими транзитными газопроводами. Не могу пока себе представить, чтобы европейцы вошли на каких-то правах. Более того, я думаю, что и «Газпром» на это не пойдет, поскольку всего треть контроля над этими трубопроводами его абсолютно не устроит. Ему нужно либо контрольный пакет, где-то больше 51%, либо это предел мечтаний получить полный контроль над украинской трубой.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. В целом эксперты не сомневаются, что компромисс России и Украины по газовой проблеме, включающий согласование цен на топливо, а также параметры участия «Газпрома» в украинской газотранспортной системе, заставит российскую сторону пересмотреть свое отношение к «Южному потоку». Что может получить Россия, пожертвовав этим проектом? Независимый аналитик Александр Развуаев.
В случае, если украинская ГТС будет совместным предприятием, это очень сильная геополитическая победа России, потому что постепенно Украина всасывается в единый союз России, Белоруссии и Казахстана. Конечно, «Газпром» и Россия стараются добиться своих целей, ну и по большому счету у России есть только два мощных козыря. Это цена на газ. Ну и плюс, учитывая проблемы с долгами в Европе, единственным кредитором Украины, который может частично взять на себя украинские проблемы, является Россия или «Газпром».
Таким образом, как считают наблюдатели, новые громкие заявления «Газпрома» об отказе от транзита топлива через территорию Украины в пользу «Южного потока» связаны в первую очередь с желанием Москвы усилить свои позиции на переговорах с Киевом. Еще одна причина нового всплеска полемики, по их мнению, это предвыборная кампания в России.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: квоты Европейского Союза на парниковые выбросы авиалайнеров. Замедлится ли отток капитала из России? В Москве на этой неделе прошла двухдневная международная конференция, собравшая представителей более 30 стран, на которой обсуждалась стратегия совместных действий в отношении требований нового европейского закона о квотах на выбросы в атмосферу авиалайнерами. 29 из 33 ее участников подписали совместную декларацию с перечнем возможных ответных мер от ограничений для авиакомпаний Евросоюза на местных рынках до обращения в ВТО, из которых каждый каждая страна вольна выбирать, исходя из норм собственного законодательства. Новый европейский закон, о котором идет речь, вступил в силу с 1 января этого года. Он обязывает любые авиакомпании, совершающие рейсы через аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выбросы лайнерами в атмосферу парниковых газов, если они превышают определенный уровень. 2 месяца назад, 21 декабря, Европейский суд юстиции, Верховный суд Евросоюза, отверг претензии авиакомпаний США и Канады, поддержанные также Китаем, Индией, Бразилией и рядом других стран, которые считают, что новый европейский закон противоречит международным правилам авиаперевозок. Собственно, 2 из содержащихся в декларации Московской конференции меры предусматривают как раз новую юридическую оценку европейского закона. Едва ли не главный пункт возражений против него – требование к авиакомпаниям докупать квоты на выброс парниковых газов, исходя из протяженности полета лайнера не только над территорией Европейского Союза, а всего маршрута, например, из Сан-Франциско, Пекина, Рио-де-Жанейро или Сиднея. Из Гамбурга независимый немецкий эксперт по международному рынку авиаперевозок Генрих Гроссбонгарт.
Ситуация действительно очень непростая, и пока я лично не вижу возможности для какого-либо компромисса. В крайнем случае, и это было бы разумно, на мой взгляд, если бы Евросоюз полностью отказался от учета выбросов в атмосферу авиалайнерами, когда они совершают полет за пределами Европы. Но, с другой стороны, тогда и весь новый европейский закон в его нынешнем виде теряет смысл.
Европейский Союз, видя, какое неприятие вызывает пока его новый закон, с одной стороны, заявляет, что отступать от него не намерен, но с другой, дает понять, что не исключает компромиссов в том случае, если некие обязательства по сокращению выбросов в атмосферу возьмут на себя и другие страны, входящие в Международную организацию гражданской авиации, ИКАО, структуры ООН. Но договориться по таким вопросам почти так же трудно, как и на ежегодных климатических конференциях ООН по новому соглашению, преемнику Киотского протокола. Генрих Гроссбонгарт.
В принципе, ИКАО, как Международная организация гражданской авиации, является, безусловно, хорошей платформой для заключения подобных соглашений. С другой стороны, быстрого решения этого конфликта не предвидится. И, на мой взгляд, Европейскому Союзу теперь предстоит решить, как выйти из этой ситуации, не потеряв лица.
В целом, на долю авиации сегодня приходится лишь 2% общемировых выбросов в атмосферу парниковых газов. Для сравнения, 40% обеспечивает тепловая энергетика, в первую очередь угольные электростанции. Тем не менее, в авиации темпы роста объемов этих выбросов одни из самых высоких. Из Москвы главный редактор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
При существующих темпах роста объема перевозок уже очень скоро эта доля дойдет до 3%. И это, в общем-то, признают и сами авиаторы. Отрасль готова к сокращению уровня выбросов. И ассоциация авиакомпаний «АЯТА», которая объединяет более 300 международных перевозчиков, являющихся, по сути, лицом отрасли, заявила о своей добровольной готовности сократить объем выброса парниковых газов к 2050 году вдвое, что является очень серьезным обязательством.
Новый европейский закон уже вступил в силу, а предусмотренные им штрафные санкции в виде крупных штрафов на авиакомпании могут последовать уже в 2013 году. И все же вариант неких жестких ответных мер со стороны других стран в отношении, например, авиакомпаний из стран Европейского Союза, многие эксперты пока считают маловероятным. Почему, на ваш взгляд?
Позиция европейцев является, несмотря на то, что эти меры односторонние, конструктивной в той части, что они готовы сесть за стол переговоров с любой страной, которая введет экономические меры стимулирования сокращения выброса парниковых газов, которые будут недискриминационными. С этой точки зрения ИКАО рассчитывает уже осенью текущего года представить свои предложения по внедрению глобальных мер, направленных на экономическое стимулирование сокращения выбросов. В том случае, если такие предложения действительно будут разработаны, и если они будут сочтены европейцами адекватными, то совершенно очевидно, что Европа не пойдет на конфронтацию.
Напомним, обсуждаемый закон был принят в Европейском Союзе еще в 2008 году, а вступил в силу, как и намечалось, с 1 января 2012 года.
Чистый отток частного капитала из России в январе составил около 17 миллиардов долларов, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Центральный банк, по словам первого заместителя председателя банка Алексея Улюкаева, оценивает его на уровне 11 миллиардов долларов. Для сравнения, за весь 2011 год, согласно официальным данным, отток капитала из страны превысил его приток более чем на 84 миллиарда долларов, причем почти 38 миллиардов, или примерно 45%, пришлись на четвертый квартал. Таким образом, как считают эксперты, первый месяц наступившего года не изменил нерадостную для страны статистику, говорит главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Это прежде всего может быть связано с тем, что сохраняются определенные риски, в том числе и политические в России. То есть пока не очень ясно, как будет развиваться дальнейшая ситуация и в плане выборов президента, и в плане нового правительства, какая будет экономическая политика после выборов. Ну и немаловажную роль играет, насколько ситуация политическая в России в целом, она стабилизируется после выборов или она будет по-прежнему оставаться нестабильной. И вторая такая большая причина потока капитала – это то, что российские компании в силу нестабильности и довольно-таки ограниченного доступа к кредитным ресурсам на зарубежных площадках стали привлекать значительную часть денег на внутреннем рынке для погашения своих обязательств по внешнему долгу. Ну, естественно, привлекая деньги внутри страны, оплачивая свои внешние долговые обязательства, это тоже, так сказать, как бы приводит к оттоку капитала из страны.
Схожее мнение и у директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющей компанией «Альфа-Капитал» Владимира Брагина. Он также считает, что динамика вывода капитала из России сегодня определяется целым рядом причин.
Ток капитала, с чем он может быть связан? Ну, во-первых, понятное дело, тут же возникает вопрос выборов предстоящих, ну, как такой самый первый и такой лежащий на поверхности объяснения. Второе объяснение – это все-таки то, что мы отток капитала видели осенью, связан был с тем, что, опять же, да, там, в том числе иностранцы, с одной стороны, выводили средства из России, с другой стороны, те же самые российские банки, которые являются дочерними структурами западных банков, занимались кредитованием своих материнских структур. Ну и плюс, опять же, некая неопределенность внутри страны тоже связана с тем, что население просто могло начать повысить объем покупок иностранной валюты. Собственно говоря, покупки иностранной валюты у нас, в принципе, тоже классифицируются как отток капитала.
Как быстро российские власти смогут как минимум остановить отток капитала из страны, а как максимум дождаться его возвращения? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров уверен, что это случится не раньше середины года.
Очень важное значение будет иметь как персональный состав будущего правительства, начиная с того, кто будет премьер-министром, так и та программа экономической политики, которая может быть озвучена после выборов. Скорее всего, это период где-то май-июнь. Если действительно повестка реформ войдет в число приоритетов правительства, и мы увидим какие-то существенные сдвиги по целому ряду направлений, ну, начиная от налоговой, тарифной, реформы, направленные на улучшение мест, климата, приватизация и так далее, это целый комплекс. Я думаю, что это может привести к улучшению инвестиционного климата в России и в итоге к притоку средств в российскую экономику, нежели тот ток, который мы сейчас видим.
Кроме того, по словам Владимира Тихомирова, большое влияние на настроение инвесторов будет оказывать и другой, но уже внешний фактор.
Это долговой кризис в Европе. Будет ли он разрешен? Каким способом? Смогут ли европейцы стабилизировать ситуацию? Выйдет ли Греция из зоны евро или нет? Насколько тяжелым бременем ляжет обслуживание растущих долгов европейских стран на Европу? Все это как бы вызывает большие вопросы. И вторая немаловажная часть мировой ситуации – это ситуация на Ближнем Востоке и Персидском заливе. Как это будет развиваться, я думаю, тоже в немалой степени скажется на отношениях инвесторов к развивающимся рынкам и к России. Ну, особенно, что касается второй части Персидского залива, то понятно, что это основной нефтедобывающий регион мира. И если там действительно произойдет обострение ситуации, то мы можем увидеть довольно-таки высокие цены на нефть, что будет способствовать привлекательности, хотя бы даже краткосрочной, России в глазах инвесторов.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин готов согласиться с тем, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке капитала может измениться, и инвесторы начнут возвращать свои средства в страну. Однако он не уверен, что для российской экономики это будет благом.
Честно говоря, у меня есть большие сомнения в том, что приток капитала это будет действительно хорошо для России. Объясню почему. Так как у нас положительный сальдо по счету текущих операций, мы получаем и так, и без того приток валюты в страну. И у нас происходит укрепление рубля. Если к этому добавить еще и приток капитала, то то ЦБ просто банально не справится с удержанием курса рубля на каком-то разумном уровне. Что мы увидим? Снижение конкурентоспособности российской экономики, увеличение импорта, увеличение зависимости от цен на нефть, кстати говоря. То есть на самом деле ничего хорошего в притоке капитала в таком положительном, да, для России на самом деле нет.
По оценке Владимира Брагина, по итогам текущего года отток капитала из страны все-таки превысит его приток, хотя разница между ними будет менее значительной, чем годом ранее. Однако он предупреждает, что сейчас давать такие прогнозы пока рано.
Прогнозирование оттока притока капитала, в общем, это самое неблагодарное дело. Может быть, чуть лучше, чем прогнозирование цен на нефть. Вообще, на самом деле, если смотреть по долгосрочной статистике, то, в принципе, я думаю, что по итогам года увидим небольшой отток. Связанный это будет, наверное, с тем, что действительно, во-первых, как я уже сказал, избыток предложений иностранной валюты. Да, и я думаю, что в условиях, когда есть ограничения на инвестиции внутри страны, в общем, будут пытаться, как те же самые компании, банки, там, выходить за рубеж. Это, в принципе, хорошо. Я думаю, что где-то порядка, ну, может быть, 40-50 миллиардов чистого оттока в этом году увидим.
Более оптимистичные оценки у главного экономиста финансовой корпорации «Открытие» Владимира Тихомирова. Он предполагает, что по итогам текущего года в России можно ожидать чистого притока капитала на уровне 5 миллиардов долларов.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
А раз в поезде одном сидел военный, обыкновенный купец из Франции, сидел он с краю.
20 февраля в Москве умер писатель Ассар Эппель. Он был автором «Поверх барьеров».
Все напевая, триперпер, туцы, наци, туцы, реверсали, ерцем, перцем, шишкарверцем, лом, цадрица, отца.
Архивные записи Ассара Эппеля в «Поверх барьеров» в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, в эти дни, действительно, защитники
другими
нашего...
Другими политическими силами договорились все сделать,
бесплатное жилье победить. Для бедных! Бесплатная медицина для всех! Бесплатная...
При всем уважении к Соединенным Штатам и России, это не их дело.
Вы являетесь натовским судом, на мой взгляд, и вы судите...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».